В кают-компании нас ждал Гарри. Он был само добродушие.
— А вы, парень, не промах, мой дорогой Эпин, — воскликнул штурман со смехом. — Я догадался, откуда вы обо всем узнали. Тряхнули как следует раненого, и он вам рассказал. Браво, юноша, вы далеко пойдете. Что, старый славный тыква?
— Умер, — мрачно ответила Летиция, оглянувшись на капитана, который стоял у нее за спиной, словно загораживал выход.
— Не моя вина. Я только увернулся от выстрела. Ирландец подмигнул. — А может, вы помогли тыкве побыстрее покинуть этот мир? Своими расспросами, а?
Он захохотал.
— Зря старались. Я и так бы все вам рассказал. Утром, когда матросы проспятся, капитан объяснит им, куда мы плывем и зачем.
— Выходит, экипаж ничего не знает? Дезессар усмехнулся.
— Конечно, нет. Иначе во всех кабаках Форт-Рояль уже болтали бы, что ласточка охотится за сокровищем Джереми Пратта. Вот вы на меня дуетесь, Эпин. А на самом деле вам невероятно повезло. Вы, как все остальные, получите свою долю от самого большого клада, когда-либо существовавшего в этих морях. Богатство всего в двух днях пути отсюда. А если направление ветра не переменится, мы можем оказаться на траверзе Сент-Морица и раньше.
Сент-Морица?
Так называется остров, где мы с Праттом спрятали богатство.
Логан расправил плечи.
Один я на всем белом свете знаю точное место.
«Все будет проделано в полном соответствии с законами Его Величества», — сказал Дезессар. «Мы не какие-нибудь пираты. Королевский писец пересчитает и зарегистрирует добычу до последнего су. Это не корсарский трофей. Поэтому арматор ничего не получает. По условиям контракта, если капитан злонамеренно не выполнил наказ судовладельца и произвольно изменил курс, это карается штрафом в 40 000 ливров. Что ж, я выплачу мсье Лефевру эти деньги, можете не сомневаться.
Капитан расхохотался.
Пускай он лопнет от злости. Треть сокровищ достанется мне и моему компаньону.
Дезессар кивнул на Гарри.
Треть команде, треть казне.
Ирландец комично развел руками.
Не буду от вас скрывать, дорогой доктор. Я предлагал господину капитану наплевать на казну и забрать весь куш себе. Однако мсье Дезессар — честный человек и верный подданный его величеству короля Людовика.
— Я хочу дожить свой век не беглым разбойником, который скитается по морям, а почтенным членом общества, у себя дома, в кругу семьи.
Капитан покосился на зеркало, перед которым они с Летицией учились изящным телодвижением.
— К тому же... За столь весомый вклад в казну его величество обычно награждает дворянской грамотой. Я стану благородным господином Дезессаром.
— Капитан, вы бы лучше сказали доктору, какова будет его доля?
— прервал Гарри мечтание будущего дворянина.
— Разве вы не видите, как хмуро он на нас смотрит?
— Вы останетесь довольны.
Дезессар сделал величественный жест.
Во-первых, я верну все деньги, которые вы потратили на снаряжение судна. Во-вторых, как лекарю, вам положен пай, равный 3 матросским долям.
Летиция по-прежнему молчала, и Логан истолковал это по-своему.
Он хочет знать, в какую это выльется сумму. Извольте, я расскажу. Жители города Сан-Диего заплатили Джереми Пратту выкуп за 3 дворца, 40 богатых домов, 250 средних, и 1300 скромных. Прибавьте к этому компенсацию за сохранность собора и 11 церквей, плюс портовые склады, пригородные поместья и прочую недвижимость. Всего по счету песцов британского адмиралтейства добыча золотом, серебром и драгоценными камнями равнялась 250 000 испанских дублонов, именуемых во Франции четвертными пистолями. «Это 10 000 000 ливров!» — подхватил Дезессар. «Только вообразите, мы с Логаном получим по 1/6. Доля простого матроса составит 30 000 с лишним, а ваша — почти 100. Ну как, вы довольны?»
Я покосился на Летицию. Ее молчание меня озадачивало.
«Ваши рашены!» — констатировал капитан.
«Еще бы!
Только пообещайте, что будете держать язык за зубами. Я хочу полюбоваться на физиономии моих ребят, когда я сообщу им эту новость.
— Хорошо, я никому не скажу. Девочка повернулась и вышла из кают-компании. — Что у тебя на уме? Что? — спросил я. Она рассеянно погладила меня по спине. Фрегат уже вышел в открытое море и резво бежал к горизонту, покачиваясь на крутой волне. На вантах и реях остались с полдюжины марсовых, выполнявших приказы лейтенанта Гоша. Остальные матросы сгрудились вокруг деревянной клетки, разглядывая рабынь. Неукротимая Марта совсем осипла от брани. Она все так же крыла слушателей и грозила им костлявыми кулаками, но ее слова перекрывал шум ветра. Летиция встала за спинами мужчин и с непонятным мне интересом стала наблюдать эту малоприятную сцену. Моряки переговаривались, обсуждая стати пленниц. Многие, если не все, в порту наведались в публичный дом и утолили телесный голод, поэтому дискуссия носила не плотоядный, а умозрительный характер, будто ценители ваяния разглядывают выставку скульптур. За главных знатоков считались боцман Выдра и плотник Хорек.
— Такие злюки бывают очень страстными, — говорил Выдра, показывая на ярящуюся Марту. — Что таща — это даже неплохо. Когда на женщине много мяса, в ней мало жару, а подвижности и того меньше.
Хорек с этой точки зрения не соглашался. Но ему больше было по нраву черное дерево, негритянки де нежней и благодарней. Я прям-таки заслушался, когда он, проявив недюжинные способности к поэтической аллегории, принялся описывать молодым матросам науку обращения с женщиной. Сначала, мол, по ней нужно пройтись топориком, чтобы придать полежку нужную форму. Потом проехаться фуганком, убирая сучки из заусенцы. И, наконец, продрать наждачком, и баба станет вся гладкая, покорная, хоть лаком покрывай. Каждую метафору плотник объяснял при помощи жестов, что по публике не осталось сомнений, что именно он имеет в виду. Увлекшись, лектор подошел к клетке слишком близко и сделал неосторожный жест. Показал рукой на Бубу, или Муму, которая понравилась ему рельефным контуром кормы. Марта воспользовалась этой оплошностью, просунула лицо меж брусьев и вцепилась поэту зубами в палец. Поднялся крик. Громче всех орал укушенный, остальные шумели, пытаясь ему помочь. Мегера держала палец мертвой хваткой, по ее губам стекала кровь.
— Доктор, эта акула прокусила мне палец до кости! Помогите!
— жалобно воззвал к нам плотник, когда его, наконец, оттащили. — Промой рану ромом, замотай тряпкой и никогда больше не оскорбляй женщин! — отрезала Летиция, после чего повернулась и двинулась назад в сторону ковид-компании. Я поймал озадаченный взгляд, которым мою питомицу проводила бешеная Марта.
— Катись в задницу, красавчик! Мне не нужны заступники!
— прохрипела она, но без всегдашней злобы. — Ты куда, куда, куда? — допытывался я, едва удерживаясь на плече, так быстро шагала девочка. — Надоело, отстань! Она сбросила меня, но я не отставал, и прошмыгнул в каюту, едва Летиция открыла дверь. Внутри был один дезессар, склонившийся над картой.
— Что еще?
— недовольно молвил он. — Я хочу покинуть ваш корабль. Мне ничего не нужно. Ни компенсации, ни доли сокровища. Можете взять ее себе. Дайте ялик, я вернусь в Форт-Рояль. Капитан изучающе уставился на нее. Его редкие брови сдвинулись.
— Я похож на болвана? Вы решили рассказать про Сент-Морец губернатору. Рассчитываете получить от него больше?
— Ничего подобного. Просто мне с вами не по пути. Чтоб вам было спокойнее, можете подождать, пока ласточка отойдет от Мартиники подальше. Пусть баркас спустят на воду к полуночи. Брови капитана вернулись в исходное положение. На губах появилась улыбка. Должно быть, он посчитал, сколько денег ему достанется за паршивый баркас. На ласточке еще оставались ялик и большая шлюпка.
— Глупо. Но дело ваше. Напишите вот на этой бумажке, что отказываетесь от своей доли в пользу капитана Дезессара, а также, что не будете иметь ко мне претензий из-за невыполнения условий контракта.
Летиция без колебаний выполнила его требования. Все это мне очень не нравилось. Что она задумала?